Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, православная выставка «Ярмарка 40-40» пройдет в Москве с 21 по 27 мая в павильоне 7А КВЦ «Сокольники». Приглашены к участию в выставке монастыри и храмы Русской Православной Церкви, каждый из которых богат своей историей и традициями. На выставке можно приобрести православную литературу, иконы, свечи, мед, предметы искусства, сувениры, одежду, обувь, продукцию монастырских и фермерских хозяйств. Любой интересующий вас вопрос о традициях православия можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику». Проведение выставки-ярмарки согласовано с комиссией по выставочной деятельности Русской Православной Церкви. Ждем вас с 21 по 27 мая в павильоне 7А с 11 до 19 часов. Вниманию жителей Ростова-на-Дону, дорогие братья и сестры, межрегиональная выставка-ярмарка «Православная Русь» пройдет в городе Ростов-на-Дону с 21 по 26 мая. Вы сможете посетить следующие разделы выставки: миссионерская и культурная деятельность Русской Православной Церкви, православный образ жизни, храмовое убранство, церковная атрибутика, одежда, головные уборы религиозного назначения, восстановление и реставрация православных храмов и монастырей, духовное образование и просвещение, православная литература, церковная полиграфия, издательское дело, паломничество, иконопись, ювелирное декоративно-прикладное искусство, народные промыслы, подарки к православным праздникам. Приходите на выставку с 21 по 26 мая. Вертел-экспо, город Ростов-на-Дону, проспект Михаила Нагибина, 30. Дорогие братья и сестры, приглашаем на выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 9 по 15 июня в выставочном комплексе «Тишинка», Тишинская площадь, дом 1. На выставке можно заказать требы, купить свечи, иконы, книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, монастыри, храмы, фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты – масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Ждем вас на выставке «Звон колоколов» с 9 по 15 июня с 11 до 19 часов в выставочном комплексе «Тишинка». Вход бесплатный. Проезд. Метро «Белорусская кольцевая», выход к Белорусскому вокзалу, далее по улице 2 Брестская до Большой Грузинской направо, до Тишинской площади.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Христос воскресе! Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную программу в прямом эфире, и вы можете нам звонить в студию по телефону 495-959-59-39. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Христос воскресе! Напоминаю, что вы также можете присылать ваши сообщения, ваши вопросы на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Отец Дмитрий, в чем разница между осуждением и обличением?
Осуждение – это вынесение приговора человеку. А обличение – это есть... Ну, как это называется? Как это иначе сказать? Обнажением его несовершенства.
То есть, когда мы просто говорим человеку о его неправоте, мы тем самым не осуждаем его.
А это нет, подожди. Это же зависит от того, как мы это делаем. Если мы это делаем в духе кротости... с желанием его исправления, причем мы чувствуем, что от наших слов будет польза, тогда почему? Если нет ни осуждения, ни обличения.
А любой диагноз – это уже осуждение.
Конечно.
Как остановиться, обличая, но не осуждая.
А лучше вообще этим не заниматься. Тогда и все будет в порядке. А еще лучше вообще молчать.
Даже когда видишь, даже когда знаешь.
Ну что, видишь и знаешь, ну и что толку-то?
Ну, обычно люди на это говорят, ну, вдруг он у меня услышит.
Вдруг так не бывает.
Нет.
Никаких вдруг. Всегда ясно, если человек задаст себе вопрос. Вот я собираюсь его обличить. Какова будет его реакция? Если ты задаешь себе вопрос такой, ответ тут же приходит. Не связывайся. Или там, бесполезно.
И тут же внутренний голос говорит, ну ты малодушный, ты трусишь. Вступить с ним, может быть, в спор или в
обличение. Да нет, если он делает что-то вопиющее, ну дай ему. Если ты такой вообще не малодушный. Или демонстративно, сейчас мобильник есть, вызываешь милицию. Опять без всякого осуждения. Тот человек производит хулиганские действия. Вызвать наряд, пожалуйста. Моя фамилия такой-то, телефон такой-то. Все, че?
Да чаще всего события происходят внутри семьи. Когда кто-то уж очень пытается всех остальных подстроить под свое мнение.
Ну, бывает, конечно. Но опять, всем остальным членам семьи сказать, давай это обсудим. Сели за стол квадратный и сказать, как ты в состоянии сейчас слушать, что тебе скажут. Или нет. Давай спокойно посидим. Выпьем молча чаю с лимоном. Пока не остынем. Вот как остынем, способны выслушать. Ну, теперь слушай. Вот давай начнем со старших к младшим. Вот твое мнение о событии. Твое мнение. Твое мнение. Твое. А теперь вот что ты скажешь по этому поводу. Вот смотри, 6 человек тебе говорят.
То есть эта ситуация не есть осуждение человека.
Нет, ну почему? А зачем? Никто никого не осуждает. Но хотят засвидетельствовать, что поступок данного члена семьи, он вообще расходится с тем, что вот у людей принято считать хорошим. И правильно.
То есть люди просто высказывают некое отношение.
Да, а если, говорит, все равно не согласен, ну хорошо, какие предлагаешь меры? Мы исправлять ничего не собираемся. У тебя два пути. Первое. Ты отъезжаешь и остаешься при собственном мнении. Второе. Ты не высказываешь свое мнение. Что тебе проще? И в том, и в другом случае мы тебе поможем. Вот и все. Ни осуждение, ни обличение.
Просто диалог.
Просто диалог. Но диалог, он должен всегда происходить, но не так, как у нас в телевизоре на ток-шоу.
Там кто громче?
Одновременно четверо и... Ну, иногда там женщины пищат. Ну, я же женщина, так сказать, в надежде, что что-то произойдет. Но не сильно. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Вот в молитве Бога Отец, Иоаким и Анна. Вот почему Бога Отец? Спасибо.
А как вы думаете? Вот как вы думаете? Это же так просто. Яким Анна, родит ли Пресвятой Богородицы? Вот и все. Поэтому они именуются Бога-Отцы, потому что от них произошел Господь наш Иисус Христос.
Объясните, пожалуйста.
Мы когда говорим, отцы наши проливали кровь 70 лет назад во время Великой Отечественной войны. Какие отцы наши? У всех один отец. Деда два, прадеда четыре, но отец-то один. Мы говорим отцы. Хотя для большинства это уже прадеды. Вот. Прадеды, деды, редко у кого отцы так проливали кровь. Но речь идет же ясно не о том, как вот мы именуем так, по паспорту, по анкете, кто отец, кто мать.
Объясните, пожалуйста, если Господь Иисус Христос знал, что будет предан, распят, погребен, то почему выбрал в число избранных 12 апостолов предателя Иуду?
Он не был предателем. В процессе это произошло.
То есть этот процесс, он был именно пока Иуда ходил с Иисусом Христом. То есть до того он не был предателем?
Нет.
Но предательство – это же не некий акт, это есть состояние души человека.
Но он же не сразу к этому пришел, а то, что копеечку украл.
То есть все началось с малого греха?
Ну да.
Хотя Писание, оно как-то говорило о том, что будет продан за 30 сребреников.
Но все-таки это пророчество, и тогда мало кто мог понять, о чем конкретно речь.
То есть это
не... В то время таких толкователей даже быть не могло. Только тогда, вот как апокалипсис, когда событие происходит, уже происходит, тогда мы понимаем, что апокалипсис говорил именно об этом. Пока оно не произошло, совершенно непонятно. Потому что все только в таких образах таинственных.
То есть это не то, что Господь избрал специально человека, который был способен предать?
Нет, конечно.
Мой муж работает в полиции. На его глазах происходит много несправедливостей. Также существуют такие убийства, которым нет объяснения. Скажите, почему Бог попускает жить и действовать таким страшным людям, как Чикатило? Почему Бог не спасает безвинных людей?
Во-первых, безвинных людей нет. Начнем с этого. Это человек может быть безвинным с точки зрения уголовного права. Но безвинного? Всякий гневающийся на брата своего есть человек-убийца.
Ну, тогда каждый из нас.
Ну, вот.
И все-таки попущение Богом человеческой несправедливости, оно для чего?
Для того, чтобы человек сделал выбор в сторону добра сам. Одним словом Господь может превратить людей в один из видов обезьян. Прямоходящих, бесхвостых, но неразумных. Все. Никаких не будет грехов. Все будет строго по инстинкту. Ну и что? На земле одним видом станет меньше. Не будет ни радио, ни телевидения. Радио, Радонеж, тоже не будет. Не для обезьян же вещать. Будут вот обезьянки ходить, такие голенькие, лысенькие. Может, потом, через лет 800, обрастут. И все. Как все звери будут из-за пищи драться, давать потомство. Масса обезьянышей будут умирать. Потому что обезьянка не может лечить ребенка, только что-нибудь облизать. Массаж хорошая вещь, но недостаточная.
То есть предполагается, что человек, переживая несправедливость, должен обретать человеческие качества?
Человек должен познать своего спасителя и создателя. Он должен узнать, как он жил, что говорил об этой так называемой справедливости. Как вот Ефрем Сирин говорил, что ты не называй Бога справедливым, потому что если Бог был бы справедлив, мы бы давно были бы в аду. Все вот эти невинные давно бы были бы в аду. Просто Бог-то знает про человека все. А женщина, которая задает этот вопрос, она не знает.
Ну, у нее своя мера.
При чем тут мера? Она же ничего не знает. Просто то, что против нее направлено, она считает несправедливо. То, что исходит от нее, она считает, что все справедливо. Или что все так. Ну и разные безумные глаголы. Че тут?
Есть вопрос у нас, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Алло.
Слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Христос воскресе. Вот меня зовут Дарья, и мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали ваши слова в ответе на один из вопросов о возможности познания, вот о науке, что вот Господь дал нам понять только то, что полезно для спасения души, а остальное это удел науки. Но вот как это понять, может быть, ну, как вот наука, она же тоже призвана, ну, служить спасению души, искусство.
Обождите. Как химия служит спасению души? Расскажите мне.
Ну вот кто-то может прикоснуться, удивиться красоте там,
ну, форме, удивился.
Тому, как все устроено. Понятно, что это не универсально, но вот для кого-то это может послужить спасению
души. Так для
души.
Кого-то и кирпич на голову может послужить спасению души. Ну так и что? Нет, это совсем никак. Наука спасением души не может заниматься. В этом она очень неубедительна.
И при этом Господь дает человеку с помощью науки открывать новые законы, проникать вглубь каких-то вещей.
Ну и что, все равно вот остаются ученые, которые даже пишут письма президенту по поводу того, чтобы основу православной культуры не преподавали в школе. Академики. Ну, правда, такие птеродактили уже в возрасте.
Ну, получается, что наоборот, чем человек умнее, тем ему сложнее принять идею Бога.
И вообще... Да не! Просто воспитали в одной религии. Которая вера в светлое будущее всего человечества, который есть коммунизм.
И что, думаете, прям верует?
Да 100%. Вот такой есть господин Алферов. Ну, так абсолютно просто так верует, как ты в Святую Троицу. На полном серьезе. Ну, так что тут сделаешь? Это вера. Потом наука. Наука занимается только материальным миром. А вопрос спасения души вообще к материи не имеет никакого отношения. Это все равно, что звуком, который издает балалайка, шпаклевать стены. Как это возможно? Никак. Ну, совершенно другая область.
Господь попустил человеку столь разнообразные интересы в жизни, что его религиозное такое вот влечение человеческое остается, ну, просто неразвитым. Вот все интересно. Наука, искусство, спорт.
Нет, опять, если человек познал Бога, то и наука, и искусство, и, ну, вот все. Любой вид творчества человека, даже спорт. И то прекрасно вписывается, нанизывается на эту ось. Ну, просто прекрасно. Ведь не коробит, когда вот, ну, там, пробивает пенальти, да, и перед этим перекрестился футболист. Наоборот, очень органично. Господи, помоги, шлеп. И этот вратарь летит в одну сторону, а мячик в другую. Вроде, ну, пустяк. Вроде совсем не божье дело. Ну вот. Даже по таким пустякам. Ну, у нас есть космодром. Каждый космический аппарат, запускающийся в космос, освящается священником краплением святой воды. Каждый. И все стоят, как миленькие. Верующие, неверующие, сомневающиеся, и никто вообще не гугу. Ногами не топает. Все смиренно. А по некоторым числам не запускают. Почему? Суеверие. Потому что в этих числах там были катастрофы. Вот. Так, тут и суеверие, вот наука, и прям самое обыкновенное суеверие. И в то же время к благодатной силе Божией. Не шамана же зовут, что в бубен там поколотил, там чем-то елки какие-то пожег, поплевал. Дай Бог ему доброго здоровья. А зовут батюшку. Я сам это видел неоднократно, и батюшка этого знаю. И сам был на Байконуре, и видел это гениальное произведение человеческого духа, как улетает вообще в космос, какие там цветы показывает на небе. Это потрясающе. Без слез вообще смотреть нельзя. Что там вообще происходит? Отделение вот этих ступеней. Зрелище. Ничего краше нет на Земле. Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий. У меня к вам, знаете, какой вопрос?
Нет, вот, не
скажите,
знаю.
Пожалуйста, я на канон записочку подаю. Вернее, не на канон, в церковь подаю записочку. Или на канон свечку ставлю. И молюсь, допустим, дедушке моем, который даже не знает о том, что я родилась. А вот душа его, она знает, что я теперь есть, и я о нем молюсь.
Знает, конечно. Простой вопрос. Если бы она не знала, вы бы этого и не делали. Даже ваша душа знает. Вы просто, почему звоните-то? Ну, хотите утвердиться в том, что вы знаете. Потому что у вас веры не хватает, вам нужно еще дополнительные санкции. А так ваша душа это сама знает, без всякого Дмитрия Смирнова.
Меняется ли загробная жизнь усопшего, когда о нем перестает молиться?
Меняется.
Кому эти молитвы об усопших полезны больше? Самим усопшим или живым для воспитания милосердия и памяти смертной?
И тем и другим.
То есть пока молитва совершается, то той душе, за которую молятся, Богом что-то подается?
Я уж не знаю, что подается Богу или нет, но что душа воспринимает молитву о нем как благо.
То есть какое утешение, в чем оно состоит, это неизвестно.
Нам неведомо.
Почему одних людей мучает отсутствие Бога, а других нет?
Ну, если человек, допустим, живет в трезвости с детства, его отсутствие спиртного в его жизни не мучает. А человек, который без этого жить не может, его отсутствие спиртного мучает. Ну вот, собственно.
То есть тот человек, кто знает Бога,
он не может без него жить.
Без него жить не может.
Не может.
Хотя Бога сравнивают часто с воздухом, без которого человек жить не может.
Ну, можно и с воздухом. С чем угодно.
От воздуха как-то никто не отказывается, не отрекается. А от Бога так с легкостью.
Ну как? Люди на некоторое время отказываются от воздуха и дышат всякими смесями. Иногда погоду, находясь на МКС, например. Добровольно.
Но это в силу...
Ну, не будем рассматривать. Вот, ну, есть же такие факты. Или человек, который дайвингом занимается, вот он ныряет, на рыбок смотрит... Он же отказывается от воздуха. Вы там полчаса смесями дышите.
А при этом он не говорит, что воздух мне не нужен. И вообще не говорите мне о нем, и я без него великолепно проживу. Как люди говорят о Боге.
Ну, дело в том, что только конец – дело венец. Когда перед состоянием уже агонии, надо тебя спросить, ну как, ты великолепно вообще жил? И сейчас как вот твое великолепие к концу подходит? Как ты себя чувствуешь? Поэтому, когда человек там ершится, харакорится или выпендривается, это он может что-то говорить. А вот уже конец наступает. И имаши, смутитесь.
Вот как раз следующий вопрос об этом. Есть ли смысл в предсмертном покаянии, когда человек признает себя грешным, но не успевает изменить свою жизнь?
Есть смысл.
То есть покаяние в полном смысле такого его слова не происходит. То есть человек не поменял ничего, он лишь признал. Я.
Бог и намерение целует, сказал Иоанн Златоуст, учитель церкви.
Поэтому, когда родственники во что бы то ни стало пытаются пригласить к умирающему священнику, священник – это хорошо.
Если он верует. Если не верует, тогда это, я считаю, что это насилие над личностью.
Но человек уже не в состоянии сопротивляться чему-либо, но прожил жизнь не церковную.
Ну, не церковную – это очень многие вот... Мой любимый герой – это Севастийский мученик, последний. Вот он тоже не воцерковленный был человек и не крещенный.
Но он захотел.
Вот и всего. Вот все его христианство заключалось в том, что он захотел. Причем захотел страданий за Христа.
Как относиться к тому, что маленькие дети 2-5 лет видят то, что не видят взрослые? Всегда ли это проявление бесовских сил? Или это психологическая особенность раннего возраста?
Психологическая особенность – это блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Дети часто видят божественный мир. Ну, часто... Не могу сказать, что часто абсолютно, но если сравнить со взрослыми, относительно взрослых, то много чаще.
То То есть то, что детям открывается, это именно свойство их чистоты души.
Да. Только с этим связано.
Если не станете как дети, да, не войдете в Царствие.
Ну, вот Господь, возможно, это имел в виду тоже.
Памятуя, что Господь един для всех, а молимся мы Ему в разных религиозных учениях, прося одно и то же. Уповаем.
Кто мы-то?
Ну, видно, он считает всех верующих. Неважно, в какой религии.
В некоторых религиях веруют в дьявола. Ну, так конкретно прям. Без прикрытия. Ну, вот, например, самая современная религия – это либерализм, который сменил коммунистическую религию. И в коммунистической религии недаром сатанинские символы. Вот это пятирогая звезда, вечный огонь. Это же все сатанинская символика. А либерализм ради принятие вот новой религии либерализма уничтожают миллионы людей во имя демократии, либерализма, нового справедливого строя. Дети гибнут, старики, свои, чужие. Вот. Показывали, что произошло с американскими солдатами, которые бомбили Сербию. Огромное количество инвалидов, что использовали ядерные заряды. Но не полнокровные, а такие с обедненным ураном. Инвалиды. У них и корежатся конечности, и в общем. Тяжелые всякие формы. То есть не жалеют ничего. Те люди, которые придумали это, они, у них, ну, главный бог их, или так, второе существо после бога – это деньги. И они за деньги, люди слабы, и вот уничтожают, как они говорят, режимы. Но вместе с режимами, если подсчитать, сколько либерализм убил народу, то это миллионы людей. Я уж не говорю, с каким упорством они отставят право на аборт. Это десятки миллионов. А сколько всяких извращений, начиная от экскорпорального оплодотворения и заканчивая там суррогатным материнством.
Ну, все во имя справедливости, во имя народа.
Нет, ну это же слова. Какая справедливость, когда абсолютно невинных людей, ну вот как мы видим, там в Донецке там показывают старух, которые кулачки простирают к небу, плачут, вообще не понимают. Жили, пенсия маленькая, вдруг бабах, все. Квартиры нет, дома нет, тепла нет, света нет. Мужа убили. Что, вот что она такого сделала, чтобы с ней это произошло? Конечно, невинных перед Богом нету. Все люди грешны. Но конкретно те люди, или вот Олесь Бузина. Ну, что он говорил, понятно, что кому-то могло не понравиться. Но это же не стоит того, что убивать прекрасного, молодого, умного, развитого, талантливого мужика. Вот сколько дней прошло, я все успокоиться не могу. Тем более, лично его знал. Ну как? Вот что такого сделал? Он что, обидел что-нибудь кого-нибудь, избил, обокрал там? Ну что он такое сделал?
Ну сейчас за слова убивают.
Вот. Но слова, он же не против кого-то сказал, вот конкретно, ты козел там, он же этого не говорил. Я же с ним общался, он очень был такой вполне сдержанный, нераздражительный, я бы даже сказал, спокойный такой человек. Ну, такой твердый, конечно. Ну, вот, А это же во имя чего? Во имя демократии. Все во имя демократии.
Удобное такое прикрытие.
Ну да, но ведь демократия это вообще сказка для дураков. Что такое демократия? Это власть народа. Ну покажите, где она, власть народа. Это Хиллари Клинтон, что ли, народ? Это сейчас я умру или упаду с кресла.
Ну, от народа вещает человек, который якобы этим народом...
Согласен. А почему 2 миллиарда долларов на предвыборную кампанию тогда? Причем тут народ? Если ее оппонент, может быть, будет такой, потратит 2,5 миллиарда, то он выиграет. Все решает, сколько вложено в предвыборную кампанию. А никакой не народ нигде и никогда.
То есть, кого решат поставить, тому дадут денег.
Да. Тот и будет. Из возможных вариантов. Причем с тем, кого ставят, с ним заранее договорятся. Что мы тебе пишем тексты, а ты будешь их аккуратненько читать. Тогда ты войдешь в историю, про тебя в учебнике там напишут полабзаца, 4 строки, фотографии будет в школьном учебнике, ты историческая фигура, там президент номер такой-то. Вот. И все. Ну, вот читать, что дадут. Справедливо, это несправедливо, это вообще не волнует. Читать умеешь? Умеешь. Вот читай. Вот что такое демократия. Ну, это же надо быть, ну, как бы, либо жуликом, либо полным болванеску, который верует в какую-то демократию. Это просто... Ну, просто это нечестная игра. Обман огромных масс населения. Хоть честные выборы, хоть нечестные. Все равно решают 30% тех, которые убедили пойти на выборы и там, называется, отдать свои голоса. Там сердцем голосовать, ногой голосовать, разумом, подкупом, неважно.
И демократия – это современная религия.
Ну да, потому что человек в это верит. Это вера.
А может быть, это просто механизм управления, механизм
подавления? Нет, ну это механизм, но дело в том, что такая форма управления предполагает только одно. Правит бал тот, у которого есть деньги. Он правит. Потому что ну, трудно представить, что какие-то простые тружники, они соберут тебе 2 миллиарда долларов для того, чтобы бабулька... которой уже 10 лет на пенсии быть, она вот становится президентом США. Дай бог ей доброго здоровья и прочее, прочее. Вот. Хорошо выглядит, ну, понятно. Спа, макияж. Этот как еще называется? Забыл. Ну, вот где тренируется там.
Фитнес.
Фитнес! О, фитнес. Так что все в порядке. Но, так сказать, я не могу. У меня такой сильной веры нет. Вот либерализм, свобода. Какая свобода? В одного бедного негритенка всаживают 40 пуль. 40. Вот он бежит, в него стреляют. Один стреляет, другой стреляет, третий стреляет. Все, убили. Он стал как дуршлаг. Становится. Это вот либерализм. Ну, так, свобода. Свобода только вот пробежать несколько шагов, прежде чем тебя убьют. Вот и все. Надо, говорят, шумят. Шумят. Убийц, герой, цветы, фанфары, памятники, чё хоть. Не надо. Да путь вы все хоть, вас всех перевзрывают, ни одного слова. Ну и что? Где это? Где демократия, где подъем рук, где там что-то референдум, где там... Ну что, все сказки для дураков. От начала до конца.
Ну то-то у нас народ перестал на выборы ходить уже.
Да он и везде так. С этим очень плохо. Все-таки, ну, таких вот дураков, ну, среди молодежи еще можно набрать. Они только после школы, им там все уж прожужжали. Вот. А так, если человек, ну, нормальный мужик, там, работяг, что он не понимает, что ли? Хочешь жни, а хочешь куй, а конец все равно один. Алло, добрый вечер.
Здравствуйте, раба Божия Евгения. У меня под опекой находится девочка 12,5 лет, которую я взяла из детского дома в 6 лет. Когда я ее брала, я не знала, что у нее есть психические отклонения. Но достаточно быстро это стало проявляться. И вот год назад поставили ей два диагноза: органическое поражение мозга и психопатическое расстройство личности. Вот за те годы, которые она у меня не получилось ничего изменить в ней в лучшую сторону. Ни интеллект ее развить, ни душу как-то возродить, ни веру к Богу привить. А сил у меня и у всех моих родных, близких, у учителей там в многочисленных школах уходит и ушло очень-очень много. И на самом деле в моей помощи, в моих трудах нуждаются также и другие люди. И был вопрос у меня такой: стоит ли мне продолжать дальше? В общем-то, получается непонятно, сколько времени растить ее. Или же все-таки лучше отказаться и посвятить себя другим людям, когда ты видишь, ну, цель, ну, как это, видишь результат своих трудов.
А вы знаете, этот вопрос только вы можете решить. Потому что на самом деле, что вот вы говорите, что ничего не удалось в ней изменить, но это быть не может. Мы не можем на нее посмотреть два раза. Первый раз — это когда она с 6 до 12 была в казенном учреждении, а второй раз посмотреть вот сейчас, как она стала в результате вот домашнего воспитания. И, уверяю вас, это небо и земля. Очень многие родители, которые не сдают детей инвалидов, а с ними возятся, для них даже, ну, небольшое улучшение, ну, допустим, ребенок к 30 годам научился держать ложку и не проносить ее мимо рта. Это уже большое достижение. Никто ни в каком учреждении с ним бы так не занимался. Но качество жизни его улучшилось. Так что и здесь, так сказать, я абсолютно уверен, что вы много для нее сделали. Если хватит терпения это продлевать, то вы еще что-то сделаете лучше. Если жизнь, у нее сейчас начинается переходный возраст, и от этого в результате может улучшиться ситуация, ну, назовем это так, сама собой, может ухудшиться. Если она, девочка, будет уже представлять собой опасность для окружающих, ну, тут ничего не сделаешь, придется ее отдавать в учреждение. Если нет, и вы сумеете еще и еще и еще для нее что-то сделать, потому что вы же взяли, а недаром называется опека, чтобы опекать. Ну, вот что-то еще можно сделать всегда. У нас в детском доме тоже есть, так сказать, ребятки, которые и не вполне адекватны окружающему миру, и есть с тяжелыми такими поражениями, и мы тоже трудно предположить, что с ним будет через 10 лет. Но пока вот можно, пока получается, улучшаем ситуацию и радуемся каждому успеху. Некоторые в вспомогательных школах учатся. Ну что делать? Ну, на улице не выкинешь. Живой человечек, очень симпатичный, но убогий. Ну, что делать? В газовую камеру, что ли? У нас другая религия. Мы вот стараемся все до последнего. Так что это только вы можете решить. Но вот уверяю вас, то, что вы сделали, это не напрасно. Это уж... Вот это могу 100% сказать.
Но нет того результата, который человек ожидал.
Ну, а так часто бывает, что вот папа, мама воспитывают ребеночка и хотят, чтобы он в Бауманске поступил. А он начинает машину угонять и в тюрьму садится. Ну, сколько угодно таких историй. Ну, что папа у него в тюрьме не был, мама тоже. Чего это вот он? Тянет его в тюрьму. Меня вот не, тут один мальчик через папу спросил. Сам лежит там в реанимации. И у папы спроси, говорит, у батюшки, за что мне это? Я ему ответил, что за непочитание родителей. Он лежит там, переломанный, и не знает, за что. Ну, приходится объяснять. Но папа с мамой-то его не к этому готовят. Чтобы он кости себе ломал. Он не слушает ничего. Считает, что он умнее всех. Ну, что ж. Господь сам вмешивается. Показывает. А он, видишь как, за что, понимает. Что просто так не бывает. Что это вдруг ходил целое все. Бум, все кости
вот перелил.
Ну, что ж, хоть так. Не мытьем, так когда-то не.
Бытует мнение, что не надо насильно вымаливать детей у Бога. Кому Бог сочтет нужным, тому и даст. Правильно ли это? И надо ли мне молиться о том, чтобы Господь даровал мне ребенка? Или оставить это все на промысел Бога?
Ответ очень простой. Не хочешь – не молись. Молиться – это вообще, вот святые отцы говорили, это кровь проливать. Побереги для себя, зачем болиться, нехай там, как промысел Божий, куда вывезет. Понятно, что сам вопрос, он содержит в себе ответ. Человек не хочет. Почему не хочет? Лень и нет любви. А чего человек не молится? Ленится.
Нет любви. Некоторые так спросят, говорят, ну, видно, маловерное.
Ну, блин, здоровье. До встречи на страшном суде. Ну, так ну, а что это?
А вот тут некоторые говорят, сейчас вымолю, а вдруг инвалид будет.
Ну, раз сам инвалид на всю голову, так кого же еще можешь вымолить? Только такого же инвалида. А был бы здоровый, станет. Это же передается все. Это же зараза.
Почему Господь пришел только к израильскому народу? Значит, все остальные были обречены на погибель?
Ну вот наш слушатель сидит и не обречен на погибель. Ни из какого Израиля звонит. Что за странный вопрос? Алло, добрый вечер, слушаем вас. Не хочет говорить, да? Алло? Нет.
Да, это Галина. Алло.
Да.
Это
да.
Галина. Нет. Отец Дмитрий, в Библии прочитала, Иаков борется с Богом. Не поняла, объясните.
Ну, это не просто объяснить. Это вы не в Библии прочитали. Вы должны прочитать весь текст. Когда весь текст прочтете, мы подробно поговорим. Важный очень момент. Вот, поэтому... А так вы пока понаслышке знаете. А вот когда текст прочтете несколько раз... то тогда побеседуем.
Могу ли я отказаться от брака, бросить мужа из-за детей? Мой муж немец, а я не хочу жить в Германии, где в школах учат сексу. Жить в России с мужем нет возможности из-за работы. До свадьбы даже не предположить не могла, что в развитых странах такое может твориться.
Ну как, во всех демократических странах, где либерализм – это религия государственная, с детского сада обучают. С детского сада. И в Германии, и в Швеции, и в Норвегии, в Дании, в Бельгии, везде. Но ради спасения детей от разврата это уважительная причина. Вполне можно благословить, сматываться из этой Германии со всеми ее школами.
Скажите, пожалуйста, зачем миряне едут к старцам в монастыри? Надо ли стремиться туда ехать?
Тут лучше сказать не зачем, а почему. У каждого человека складывается какое-то мнение. Но он не уверен. То, что у него сложилось, соответствует этой истине или нет. Поэтому он хочет поехать к авторитетному человеку, чтобы утвердить то, что он решил. Вот. А если он скажет что-то не то, то он поедет к другому старцу.
Пока не найдет нужного.
Ну, да, не будет это совпадение. Вот сегодня ко мне молодой такой человек приходил. Он уже объехал такое порядочное количество народа.
Ну и как, ваше мнение совпало с его?
Нет, я им что-то новенькое дал.
Поехал обдумывать.
Потому что я когда шел кадить, я увидел, думаю, наверное, подойдет к концу.
Но раньше люди ездили к старцам для того, чтобы, ну, наоборот, как-то проблему их, ну, открыли, что ли, для них.
Так кто раньше?
А что, сейчас люди хитрее стали?
Маловернее.
То есть те люди, они поступали по совету старца. А современные?
А современные даже не знают, что это такое.
Ну как?
Но они никогда не поступают так, как им скажут. Врач прописывает лекарства, они их не принимают. Ну, ни в чем, никогда и нигде и... Ну, что бы ни советовал, все равно сделать по-своему.
Нет, не Вашка, все время говорят, вот, мне благословили, я была в монастыре, мне благословили, я теперь вот строго так, как мне сказали.
В течение полутора недель.
Ну, я не уточнял.
А ты уточни.
До какого момента действует благословение?
А потом старцы же, ну, что, в каждом монастыре старцы, что ли, живут? Этим старцам без года недели. Ну, представь себе, у нас сейчас 800 монастырей. Монастыри открылись у нас, ну, в первые там 15 лет существования свободного церкви. До этого у нас было монастырей там 7 штук. Откуда эти старцы взялись-то? Откуда? Это тебе не грибы, подосиновики.
Ну, при отсутствии других люди этим доверяют.
Ну, доверять это неплохо. На кого нарвешься?
То есть такой необходимости для духовного роста человека посещение монастыря и старца нет?
Нет, монастырь посещать очень полезно. поговеть, помолиться, походить на службы, как бы отрешиться от суетного мира на какое-то время. Это есть от этого польза, безусловно.
Слабохарактерный. Из-за этого не могу устроить личную жизнь. На работе проблемы. Как бороться с слабохарактерностью?
Укреплять характер.
То есть человек боязливый, похоже.
Ну что ж. Заниматься физической культурой. Это помогает. Алло, добрый вечер.
А, Христос воскресе, батюшка. У меня вот такой вопрос. Воистину
воскресе.
Мы, памятуя крестную смерть Господа нашего, среду, пятницу постимся. И воскресенье после литургии, если это малый Пасха, каждое воскресенье.
А Волга впадает в Каспийское море, знаете?
Знаю.
А дважды два четыре знаете?
Да знаю.
А Большая Медведица знаете?
Батюшка.
Ну а тогда что вы мне рассказываете, то, что мы друг друга знаем? Вот на кой мне вы рассказываете то, что я знаю еще с того времени, когда вы в церковь не ходили? Ну, давай дальше, отец Александр.
Чувство одиночества и богооставленности – это следствие наших грехов или испытание от Бога?
Ни то, ни другое. Это просто человек приуныл. Никакой богооставленности нету. Это все наговор. Просто человек прошел, прочел, что такое бывает, и на себя начинает примерять.
А уныние это не есть ли, когда человек оставил Бога?
Да большей частью.
Ну, так вот и есть, наверное, богооставленность. Да только нет. Не Бог оставил, но человек сбежал.
Ну, нет. Но этот устойчивый термин, который обозначает, что Господь
отошел.
Но
такое испытание подается далеко не каждому.
Ну, конечно, это несколько раз было за 2000 лет. С людьми. Вот человек начинает, прочел, и начинает, вот у меня богооставленность. Как многие читают справочник практикующего врача и отыскивают в себе болезнь. Вот это из этой серии.
Ну, христиане читают справочник грехов. Ну, или, знаете, он называется так, полная исповедь. И вот прям говорят, вот все, что написано, все про меня.
Ну, это тоже верно, конечно. С этим я согласен.
Люблю одиночество. Большинство времени один. Не грех ли это?
А что тут такое? А я люблю слушать соловья. Не грех ли это?
Вот находится.
Ну, видать, совсем нечего делать. От одиночества уже просто не знать, что спросить. Что могу сказать? Мне б твои заботы.
Да уж тут жизнь такая, что полдня побыть одному невозможно.
Слушай, отец Александр, хоть часок поспать. Когда удается, я считаю, что счастливый день не зря прошел.
Ну, спасибо вам за ваши вопросы.
Воистину воскресе Христос. Волга куда впадает-то?
Каспийское море.
Правильно.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж».